Вы знаете, что на этой неделе я был в Атланте. Мы сегодня будем проповедовать на 8 главу, но раньше этого я хотел очень коротко рассказать, как было. Приехали спортсмены, а на самом деле мастера со всего мира восточных единоборств. И собрались 760 что-то человек. И когда смотрел на этот большой, огромный холл и полный людьми, ты можешь иметь только одну реакцию, ту реакцию, которую имел Иисус в Матфея 9 глава. Ему становилось всегда жалко, потому что люди дезориентированы, не имеют пастыря и ищут смысла жизни там, где его нету. И для многих из этих людей их ждет большое разочарование, большая депрессия, потому что они ищут смысла в восточных единоборствах. И удивительно, что мне дали провести урок библейский. И я начал его так, что я обладатель седьмого дана, и все стали «Вау!», потому что там не было ни одного седьмого дана, и в мире один или два. Я говорю, на следующий год я буду сдавать на восьмой дан. Это с седьмого до восьмого 8 лет должно пройти. И они опять, вау! Я когда увидел, что я имею их невнимание, говорю, но я и пастор, который ненавижу религию. На это они сказали самый большой вау, потому что они не поняли, что значит пастор, который ненавидит религию. И потом я начал в двух словах объяснять разницу между религией и взаимоотношениях. И провели мы Экклезиаста 1 и 2 глава, и я им давал читать эти тексты из Библии. Постарался как можно больше, чтобы там было Слово Божие, а не мои слова, потому что надежда только на Богодухновенное Слово, что может дотронуться до их сердец. И все, что мы учили, учили о том, что можно искать счастье, а взамен ты получишь всего лишь депрессию, как, помните, Соломон после своего поиска, он впал в глубокую депрессию. Он говорит, я возненавидел мою жизнь, я возненавидел результат своего труда. И я им рассказал, что я встретил больших мастеров, которые хотели жизнь свою закончить самоубийством. Именно потому, что они мечтали, что с каждым уровнем мастерства они познают не только технику, но познают и тот мир, и спокойствие, и тот самоконтроль, и уверенность, которая появляется у мастеров. А их ожидало разочарование, как и этих людей ожидало разочарование. И в конце мне Господь четко сказал, я не услышал голос, но в момент у меня появилась такая уверенность, что, слушай, ты расскажи им, через чего ты прошел, они же в твоем состоянии 20 лет назад. Я взял и рассказал свое свидетельство. И вот, представляете, эти мастера великие, я увидел слезы, и это меня еще больше воодушевило говорить прямо как есть. И в том, что только в Иисусе спасение и так далее. А там, вы представляете, что все страны мира, и Непал, и Австралия, и из всех религий. И как бы они как бы не хотели бы услышать о Христе. А я пошел и прямо начал им говорить о Христе. И потом я ожидал, что они начнут возникать, начнут сопротивляться. Один встал, подошел ко мне, говорит, спасибо за то, что ты это мне сказал. Потом пошел второй, потом третий, потом пять, потом 10. Я остался в шоке. Я увидел, что эти люди, хотя они выдают себя за таких сильных, они настолько слабые и израненные, и они ожидают от нас вести о Христе. А мы уходим влево, уходим вправо и не говорим им прямо. И я был очень, очень воодушевлен увидеть что то, что случилось когда-то в Молдавии, может сейчас случиться на глобальном уровне. Потом один из Австралии, он говорит, у меня 5 клубов, ты можешь прийти к нам? Я сразу подумал, слушай, если этот человек услышал, о чем я говорю, и он приглашает к нему, значит, он даст мне возможность говорить этих 5 клубов. А я ему говорю, слушай, как раз в ноябре я собираюсь туда. И сразу мы сели и сделали план, как можно использовать даже самое плохое. Что можно придумать хуже, чем драться? Человеку, которому можно, нужно любить и, значит, приближаться, а тут драка. Но вот даже вот плохое можно использовать для хорошего, если знать, как тот нож на кухне не использовать для убийства, а использовать для того, чтобы резать хлеб. На обратной дороге я сел возле одной девушки. Мне почему-то дали бизнес-класс, хотя я купил простой билет. Но, находясь возле этой девушки, я понял, почему я находился возле нее. Она как раз проходила через переживания и опять увидела, что это человек, который открыт. И все 2 часа она слушала о Боге. Абсолютно открыто и с открытым ртом. И я еще раз подумал, что Бог всегда окружает нас людьми. Людьми, которым мы должны говорить о самой хорошей вести. И как Иисус послал своих учеников и сказал, слушайте, вы получили даром. Вы получили даром то, что вы даже вы не представляете, насколько это большое, могущественное. Давайте йогу даром. Давайте дальше даром. Кому? Те, которые хотят получить. Если они получат благословение. Вы понимаете, как Авраам получал благословение, сразу было видно это благословение в его семье, в его жизни. А если он откажется, ты вытряхни ноги и найди того, который ему нужно это. И это действительно дает большую свободу. Нам не нужно кому-то навязывать самую большую ценность на земле. Нам нужно ее предлагать. А люди, которые хотят, они уже подготовлены Богом. Поэтому Иисус сказал, что никто не приходит ко мне, если он не научен Богом. Мы думаем, что нам нужно подойти, убедить. А Бог уже его научил, уже его подготовил. Он ожидает тебя. Он не знает, что именно ты попадешь ему на встречу, и ты должен ему говорить о спасении. 8 глава 1 Коринфянам. Я бы с удовольствием бы перешел через эту 8 главу. Почему? Ну, я прочту, и вы поймете сразу, почему. Теперь, я читаю из нового перевода, теперь к вопросу о пище, принесенной в жертву идолам. Мы знаем, что все из нас обладают знанием, но знание делает людей гордыми, а вот любовь назидает. Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. Но Бог знает тех, кто его любит. Итак, о пище, принесенной в жертву идолам, всем нам известно, что идолы, которым мир поклоняется, ничего не значат, и что нет другого Бога, кроме единого. И хотя есть так называемые «боги», в кавычках, будь то на небе или на земле, в мире действительно много разных богов и Господ. Но для нас есть только один Бог – Отец, благодаря которому все получило свое начало, и для которого мы и живем, и только один Господь Иисус Христос, через которого все начало существовать, и через которого мы получили жизнь. Но не всем еще это известно. Некоторые настолько привыкли к идолам, что когда они едят такую пищу, они до сих пор думают о ней, как о жертве, принесенной идолам, и при этом их слабая совесть внушает им, что они нечисты. Но пища не помогает приблизиться к Богу. Нам не становится хуже, если мы не едим чего-то, и не становится лучше, если мы едим. Смотрите, однако, чтобы ваша свобода в выборе пищи не стала камнем преткновения для слабых. Потому что если кто-то увидит, что ты при твоем, всем твоем знании ешь в языческом храме, то и он со своей слабой совести вслед за тобой станет есть пищу, принесенную жертву идолам. А значит, твое знание погубит славу брата, за которого умер Христос. Согрешая таким образом против братьев и роняя их слабую совесть, вы согрешаете против и Христа. Поэтому, если из-за моей пищи согрешит мой брат, я лучше не буду есть мясо вообще, чтобы этим не вести брата в грех. Как вы думаете, почему я не очень бы хотел проповедовать на эту главу? Ваши мысли?
Неудобное место.
Потому что у нас нет проблем с идоложертвами, правильно? То есть, это была проблема первого века. Была настолько сильная проблема, что если вы посмотрите в Деяния 15 глава, из 5 повелений церквям одно было не есть идоложертвенное. То есть, это была ситуация того времени. Зачем тогда нам, людям 21 века, вообще касаться этой темы? Дело в том, что здесь находится принцип, который можно использовать в наши дни, и осталась та проблема, которую мы еще не решили, и нам нужно ее решить. Вы знаете, что церкви делятся. Причем делятся по любым принципам. Я читаю одну книгу, так там пару страниц только перечислены баптистские деноминации. А потом пятидесятнические деноминации. И получается, что около 40 тысяч деноминаций. И вы думаете, что люди остановились? Ха, нет. Уже в следующем году будет 40 с чем-то и так далее. И получается, что неверующий, то есть человек, который еще далек от Бога, помогает ему вот большинство этих деноминаций? Нет. Люди делятся по любому мелочи. И поэтому Павел хочет решить эту проблему. И когда я был в Коринфе, я увидел удивительное. Есть храмы. В Коринфе есть гора, она очень высокая, называется Акропол Коринфский, то есть храмовая гора, потому что люди на возвышенностях строили храмы. А ниже находится город, но и в городе тоже находились храмы, и самый высокий храм – это храм Аполлоса, бога знания. Вам что-то должно говорить? Почему в Коринфе самый большой храм был Богу знания? Потому что вы знаете это из первой главы, и вы знаете это из 17 главы Деяний апостолов, первая глава 1 Коринфянам, я имею в виду, что коринфяне, они греки, ни во что никак с большим удовольствием не тратили свое время, как философствуя, ища знания. И поэтому они знания принесли на такой пьедестал, и поэтому ихние философы до сих пор, до наших дней дошли. И как вы думаете, когда человек покаялся, у него что, полностью стерлась память, у него нет уже культуры греческой? Да нет, осталась та же культура, и вот он находится в церкви. И вот, что интересно, там в Коринфе, возле этих храмов, возле храма Аполлоса, находятся лавки, конечно, руины, лавок, где продавали мясо. И тогда спрашиваешь себя, почему сразу возле храма находились вот лавки продавцов мяса? И ответ только один. Поскольку коринфяне поклонялись разным богам, они приносили жертвы, как любое поклонение. И жертва разделялась на три. Одна часть, они сжигали ее, одну часть. Другую часть брал священник, как сейчас в православных храмах. Священник берет часть вот тех подаяний себя. А третью часть возвращалась человеку, чтобы он уже посвященное мясо кушал вместе с семьей. И если ты принес, скажем, корову, и тебе дают третью часть коровы, и у тебя нету холодильника, то тебе нужно что-то решить. И обычно люди сгруппировались как соседями и кушали вместе. Но что интересно, священнику не нужно столько же мяса. Ему же приносит не один человек одну корову. Ему приносит не 10 человек. И у него было столько мяса. И люди всегда же хитрые. Они находят возможности как-то и Бога обмануть. И как вы думаете, какую часть они сжигали? Самую плохую или самую хорошую? Самую плохую. Поэтому священнику всегда... Ну, оставалось самое лучшее, потому что он решал, какую часть сжигать, какую часть дать человеку обратно. И вот эту самую лучшую часть, а у него, если популярный священник, у него и тонны могли собраться, так открыли бизнес сразу возле храма, чтобы это мясо продавать и на счет этих денег жить. И таким образом... Где бы нашли люди самое дешевое мясо? Я вам расскажу один случай. Мне вчера его рассказал один бизнесмен из моей страны. Он говорит: слушай, я вот приношу продукт из-за границы, по минимуму нахожу самый дешевый продукт, привожу его в стране, я его продаю, и вдруг я захожу в другой магазин и нахожу два раза дешевле этот продукт. И я не могу понимать, откуда такая цена. И есть только один ответ, что этот человек завез тот же продукт, но не заплатил никакие налоги. И, разумеется, он может позволить продать этот продукт дешевле. Сейчас связываем с Коринфом. Ты бы пошел в Агоре, Агор – это рынок. Где ты нашел самое дешевое мясо? Там, где его много, а много у кого? У священников, которые продают в своих лавках. И получается, что люди всегда покупают самое дорогое, самое дешевое. Я не знаю вообще, если продавали мясо на рынке, потому что было столько мяса из этих храмов. И получилось, что ты стоишь перед выбором. Либо наслаждаться хорошим шашлыком, но он может быть уже посвящен идолам, либо отказаться от шашлыка. Ну вот давайте проверим, кто сегодня готов отказаться от шашлыка. И вы поймете, что люди не меняются. И тогда получилось, что они написали письмо Павлу. И вы помните, что из шестой главы, если до шестой главы Павел отвечает на их проблемы, которые он услышал, с шестой главы он отвечает на их вопросы. И поскольку в седьмой главе говорит так, «Вы писали мне», а в восьмой главе он начинает «теперь к вопросу о пище». То есть ясно, что они писали и о пище. И что они написали? Давайте мы представим себе, что они могли написать. Они могли написать следующее. Вот мы слышали, что Иерусалим решил, чтобы мы не кушали идоложертвенное. А нам это означает отказаться от шашлыка. Шучу. А мы же знаем, что идолов на самом деле не существует. То есть на самом деле боги, которые находятся за идолами, их не существует. Поэтому имеем ли свободу кушать все, что нам подают? Павел, Павел напишет здесь следующее, и открывайте со мной 10 главу, с 23 стиха. Я хочу читать из Библии, потому что Павел лучше скажет, чем я. И он говорит, вы говорите, все позволено. То есть, они поняли, что в Иисусе Христе мы имеем свободу, правильно? И действительно, все позволено, кроме греха. Но не все полезно. Что, Библия говорит о курении? Нет. Но полезно курить? Нет. Пока верующие не знали, они, Спурджен и все остальные, курили свободно. Но когда открылось, насколько это уничтожает организм, уже они отказались не из-за религиозных принципов. Поэтому мне не нравится, когда в церкви проповедуется об этом, потому что не связано это с религией, это связано с твоим умом и с твоим здоровьем. Но не все полезно. Все позволено, но не все служит к назиданию. Павел скажет это несколько раз в этой книге. Пусть никто не старается угодить себе, но заботится о том, что несет благо другим. Когда ты имеешь вот эту свободу, давайте другую ситуацию. Мы поехали все вместе в Грецию сейчас. И вы понимаете, что мы можем заходить в любой храм языческий того времени и смотреть архитектуру. Но с нами пошли два человека, которые верят, что если вы зайдете в храм, это то же самое, что поклоняться тому Богу. Или, скажем, мы находимся в Непале. В Непале находится, я не помню, сколько миллионов, но знаю, что даже, может быть, до миллиардов, я не скажу точно, но там огромное количество богов. Скажем, мы находимся в Непале, давайте так. И вот мы идем с местными верующими, и они нам показывают достопримечательность города. И мы видим эти красивые архитектурные здания, и нам хочется заходить, потому что ты не знаешь, будешь ты еще раз в Непале, не будешь. И тебе хочется заходить внутри и увидеть красоту. Можно нам заходить? Можно. Но с нами есть два человека, которые считают, что если ты зайдешь в храме, то ты поклоняешься этим богам. Они новообращенные два месяца. И вот мы ходим и думаем, что мне делать, заходить в этот храм или не заходить. Я знаю, что я могу заходить, мне абсолютно ничего не вредит, к моей вере не имеет никакого значения, но здесь же эти люди, они споткнутся. Что вы сделаете? Давайте. Сразу научить. Было бы классно, если эти люди бы сразу бы поняли. Но они-то, их научили несколько лет другому, может быть. И у них очень крови это. Но что вы сделаете? Пожертвуете вашим путешествием и не увидите этих храмов? Или все-таки зайдете? Ваши варианты. Потеряемся, точно. Вот мы такие. И я такой же. Вышли бы с вариантами, как ухитрить их и Бога, но посмотреть храмы. Павел говорит, слушай, я знаю, что вам хочется, но из-за ихнего сознания, они же узнают, где вы были. И скажут, какие неверующие, ты поехал туда, потратил деньги для того, чтобы сделать конференцию, а они втихаря расскажут всем, слушай, эти же эти поклонники, они идолопоклонники, они американцы, эти американцы, они идолопоклонники. И у них еще вот этот смешной акцент, они вдвойне, они пришли из Советского Союза, у них коммунизм и христианство вместе, и вот они остались идолопоклонниками. И все скажут, да, люди любят верить слухам, они наслаждаются верить слухам. И особенно, когда есть какое-то имя, И про него пускает слух, все, это распространяется сразу. Так вот, Павел как раз решает этот вопрос. А на самом деле он отвечает на их вопрос. Он говорит, слушай, что нам делать? Можно нам кушать или нет? И в 10 главе я читаю дальше. Повторяю, пусть никто не старается угодить себе. То есть, посещая эти храмы, ты кому угождаешь? Себе, свою любознательность. Не будешь ты в Непале или в Индии, и, значит, не зайдешь в эти храмы. Ну, не поцелуешь хвост коровы, как делают все, но в храм ты захочешь зайти. Но написано, пусть кто-то то есть каждый заботится о том, что несет благо другим. Дальше. Ешьте все. О, если бы здесь закончилось, мне бы понравилось. Даже Макдональдс входит сюда. Что продается на базаре? Ешьте все, что продается на базаре. Со спокойной совестью. Потому что Господня земля и все, что ее наполняет. Если неверующий человек пригласит вас на обед, то ешьте все, что вам предложат, не задавая вопросов. Я точно не задам никакие вопросы. Со спокойной совестью. Но если вам кто-либо при этом скажет, это жертвенное мясо. Вы понимаете, я читаю из 10 главы, с 23 стиха и дальше. А сейчас нахожусь в 28. Если кто-то скажет, это жертвенное мясо, то не ешьте ради человека, который вам это сказал, и ради совести. Я имею в виду совесть другого человека, а не вашу собственную. Так для чего же моя свобода может быть судима чужой совести? Если я ем с благодарностью, то почему я должен быть осуждаемым за ту пищу, за которую я благодарю Бога? Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославляем Бог. Не будьте ни для кого камнем преткновения, ни для иудеев, ни для язычников, ни для Церкви Божией. Старайтесь, как и я, угождать всем во всем. Я ищу благо не для самого себя, а для многих других, чтобы они были спасены. Понятно, какой принцип мы можем использовать и в наши дни. Павел начал так. Мы знаем, они знали. Что они знали? Они знали, что идолы – это ничто. Что нету на самом деле других богов, есть единый Бог. Поэтому посвященное мясо идолу – это как бы посвященное мясо ничего, воздуху. То есть, и поэтому они кушали идоложертвенное, наверняка и в этих ресторанах возле храма, зная, что это идоложертвенное, кушали, и с неверующими идоложертвенное кушали. А как им было поступать? И что Павел говорит? Если вам предлагают, кушайте, но, есть одно но. И какое но, когда не кушать? Когда ты знаешь, что кто-то споткнется. То есть, что мы делаем? Мы имеем свободу. И мы пользуемся этой свободой. Потому что во Христе уже вы услышали, что Павел говорит. Ни пища, ни питье. Разделялись церкви за пищу? А вы знаете, что адвентисты не кушают мясо. Баптисты кушают. Ну, кто из них более святой? Потом, вы знаете, что одни церкви пьют вино, другие не пьют. Кто из них более святой? И вы понимаете, что люди разделяются, когда Павел говорит, не пища и питье приближает тебя к Богу. А что приближает? Три вещи. Праведность. А вы знаете, какая у нас праведность? Только Христова. Не твоя праведность. Твоя праведность – это еще одна запачканная одежда. никак ты не удивишь Богом своими вонючими одеждами. Поэтому не добавляйте их, а одевайтесь праведностью Христовой. Второе. Мир. Поэтому ищи то, что объединяет, то, что приносит мира, то, что... И третье. Радость. Как называет Павел человека, который живет еще при правилах? У него еще здесь находится в голове кодекс правил. Все, можно, что можно, что нельзя. Что... Как он называет? Он называет слабого. Но если ты силен в вере, то, слушай, не будь для слабого предметом преткновения. Дальше смотрите. Все, которые обладают знанием, знание делает людей гордливыми. Согласна? А что мы делаем, когда мы изучаем Библию? Упознаем. Так почему вы тогда так легко согласились, что знание делает нас гордливыми? Знание, любое знание делает человека гордливым, так говорит Павел. Так это правда или неправда? Что-то я не пойму. Зачем тогда мы учим? Я вам даю контекст Коринфа. Я мучаюсь тут учить вас, дать вам знания. А вы говорите, ты гордец, потому что научился этому. И нас делаешь гордецами, потому что учишь этому. Неправда то, что вы говорите. Неправда, потому что написано дальше. Знание делает людей гордливым, а вот любовь назидает. Нужно добавить. Знание без любви делает человека гордливым. А знание с любовью делает человека, наоборот, смиренным. Поэтому какое у тебя знание, какое знание, ты смотришь по реакции. Если ты начинаешь расфуфыриваться и ходишь и всем хвастаешься, и постоянно намекаешь, насколько ты умен, то действительно это не поможет тебе. Любовь, написано здесь, назидает. Вы знаете, что значит назидать? Вот представьте себе, что любовь накачивает твои мышцы, а знание без любви делает тебя толстым. И вот именно так говорит Павел здесь. Он говорит так, что любовь раздувает тебя. То есть не любовь, а знание. Кто-то показывает, что у него много знания. Но на самом деле... Так оно и есть. Если от любви ты растешь, от знания только жирнеешь и пополняешься. Что же делать? И он говорит, в 8 главе, я прочту сейчас с 2 стиха, тот, кто думает, что он что-то знает. То есть, где происходит вообще оценка знания? В голове. То есть, кто производит эту оценку? Ты. Ты сравниваешь себя с другими, сравниваешь, сколько ты знаешь, и ты что ты думаешь? Слушай, не такой же я тупой, интеллигентный я человек. Тот, кто думает, что он что-то знает, на самом деле еще не знает так, как ему следовало бы знать. А как нам следовало бы знать? С любовью. То есть, если ты знаешь что-то, то не надо кичиться, не надо подниматься над другими. И какое знание с любовью? И вот здесь Павел объясняет. Если ты знаешь, что у тебя есть свобода, пользуйся этой свободой, но при этой свободе пусть никто не спотыкается. Не давай повода для кого-то. А вы сейчас спросите, хорошо, люди, которые ищут повода, всегда найдут, правильно? Что нам с ними делать? А с ними не надо ничего делать, потому что они все равно найдут повода. Но с теми, с которыми ты встречаешься, которые вокруг тебя, которые ты в служении, которые ты в одной церкви, которые ты на одном пути, вот с теми, вот не давайте повода. Поэтому... Понимаете, как, откуда случились правила в наших церквях? Правила получились нормальные. Откуда? Откуда получилось не танцевать, например? Откуда? В Библии ничего не говорится. Откуда люди взяли это? Знаете, откуда? От того времени, когда церковь настолько стала мирской, что люди находились в барах, находились в таких заведениях, где им не надо было находиться, потому что они наслаждались свободой во Христе. То есть церковь отошла от истины и использовала благодать для распущенности. И тогда новое движение сказало: слушай, не будем танцевать, значит, не пойдем в тех местах, где идет мир. Оно было необходимостью, но потом из этой необходимости сделали новый закон. Когда верующих находили в барах пьяными, тогда сделали, то есть была необходимостью не пить вообще. Но из этого что сделали? Закон. Посмотрите, что Павел делает. Он не делает закон. Он берет и, как Ира сказала, объясняет человеку. Он объясняет так, чтобы ты выбрал любовь. А когда ты избираешь любовь, то ты понимаешь: слушай, если люди спотыкаются в этом, ты откажешься. Откажешься и от питья, откажешься и от пищи. Если это приводит тех, которые имеют с тобой контакт, в заблуждение. А заблуждение какое было в то время? Слушай, если проповедник кушает идоложертвенное, значит, он продолжает поклоняться идолам. А мне что, нельзя? А люди сразу копируют. А мне что, нельзя? И приходит, что ты пользуешься своей свободой, ты не поклоняешься идолам. А тот человек, который слаб, вдруг понимает, что ты продолжаешь поклоняться и Богу, и идолам, и ему тоже это можно. Мы можем в наши дни находить очень много, может быть, не идоложертвенное мясо, а гороскопы. Мы знаем, что гороскоп – это ничего. Люди верят в это. Если ты тоже скажешь: я там скорпион, и будешь рассуждать об этом, то люди видят: слушай, если ты проповедник или там твердой вере христианин, еще пользуешься гороскопом, так и мне, значит, можно пользоваться гороскопами. Вот так ты ведешь человека в заблуждение. Ты вместо того, чтобы назидать, ты его, наоборот, отпускаешь. И поэтому Павел дает принципы, и хорошо бы нам использовать и в наши дни. Я закончу теми словами, которые Павел в 8 главе закончил. Смотрите, однако, чтобы ваша свобода в выборе пищи или в выборе питья не стала камнем преткновения для слабых. Посмотрите, если то, что ты делаешь, и ты думаешь, что это не грешно, посмотри, кто вокруг тебя, посмотри, кто посещает твой дом, посмотри, с кем ты имеешь контакт, посмотри, чтобы это не стало камнем преткновения. И здесь я скажу, что мы где-то согрешили, и мы как церковь согрешили. И нужно нам каяться, и нужно посмотреть, не стали мы для кого-то камнем преткновения нашей свободы. Мы можем гордиться: да вы законники, да вы не понимаете, но ты этим не показываешь любовь, а кичишься своим знанием. Поэтому, если кто-то увидит, что ты при всем твоем знании ешь в языческом храме, то и он со своей слабой совестью вслед за тобой станет делать это. А значит, твое знание погубит слабого брата, за которого умер Христос. Согрешая таким образом против братьев и роняя их слабую совесть, вы согрешаете против Христа. Поэтому, если из-за моей пищи согрешит мой брат, я лучше не буду есть мясо вообще, чтобы этим не ввести брата своего в грех. Давайте сделаем итог следующими словами. Мы всегда хотим сказать: у меня взаимоотношения с Богом, не тронь меня. А Бог говорит: нет, нет. Если у тебя взаимоотношения с Богом, у тебя должны быть и взаимоотношения с людьми. Иоанн сказал, что на самом деле, если ты не любишь брата своего, если ты говоришь о нем плохо, если ты, я не знаю, не делаешь ничего, чтобы приблизиться к брату твоему, ты его ненавидишь, и поэтому можно ставить большой вопрос о твоей вере в Бога. Это сказал Иоанн. Потом Павел много раз это выделил, а Иисус сказал так, когда к нему подошли и сказали, ну какой первый закон, зная уже ответ. Он говорит, а ты как ты думаешь? Ну, говорит, возлюби Бога своего. А Иисус добавил, говорит, возлюби Бога своего всем сердцем и так далее, но второе, возлюби ближнего. Нам всегда хочется остановиться на одном. Возлюби Бога. Потому что никто тебя не может осудить в этом. Ты не видишь, насколько Бог обижен. Ты не видишь, насколько Он гневлив. Люди это, может быть, не видят. Но взаимоотношения с людьми сразу становятся видны. И вот это является очень хорошим показателем, какая у тебя связь по вертикали. Именно из видимой связи по горизонтали выделяется, какая связь у тебя по вертикали. Мы сегодня приблизились к вечере Господне, и вечеря Господня происходила именно так. Деяния апостолов 2:42. Люди встречались и изучали Библию. Я вам много раз повторял, что если бы мои проповеди не слушали по интернету, я бы перестал проповедовать. Потому что проповедь не должна быть в церкви. Проповедь должна быть на улице. Слово «проповедь» означает «евангелизо керусо», означает «провозглашать благую весть». Уже вам провозгласили благую весть уже десятками лет. Вы же должны кормиться чем-то солидным и расти. Вас нужно учить, а не проповедовать. Но мы проповедуем для того, чтобы могли услышать и другие. Я бы с вами больше беседы обвел, чем проповедовать. Так вот, люди встречались и занимались учением в первоначальной церкви. В такой примитивной форме. Но эта примитивная форма была настолько привлекательна для людей, потому что они сидели за кушанием и говорили, ну как у тебя с Геннадием взаимоотношения? Ой, слушай, он мне столько гадости сделал. Слушай, а ты как среагировал? А я тоже взял и сказал, эй, брат, смотри, что Библия говорит. Ты где-то тут не так сделал. Давай мы помолимся о нем. Давай ты пойдешь завтра и попросишь прощения. Нет, Геннадию никогда. Не-не-не, если ты хочешь быть еще последователем Иисуса Христа, тебе нужно это сделать. Потом другую ситуацию. Они вот за пищей они беседовали. А в конце говорят, ну давай, мы решили чего-то. Давайте сейчас закрепим это. Как? Вот вечер Господня. Мы примем решение, что сделаем так, как Бог нас учит. И вот они принимали вечерю Господня. А потом молились усиленно за то, чтобы на следующей неделе они смогли иметь смелость, чтобы они смогли иметь вот всю решимость пойти и сделать правильно, как по Библии. Мы же научились приходить в церкви. И христианство упрощенное. И этим мы обманываем столько людей, потому что люди приходят в церкви, они думают, что христианство – это прийти в один раз в воскресенье и находиться в этом здании. И мы их обманываем, потому что они думают, что это и есть христианство. Я вам рассказывал, что как первый раз покаялся, я пришел с одной группой людей. Мне один раз напомнил человек, что говорит, ты помнишь, мы зашли в церковь 100 с чем-то человек? Я уже забыл про это. Но именно это делали мы вначале. Я понял так, что нужно в церкви нужно приходить только для того, чтобы привести людей, чтобы они услышали Слово Божие. Но потом что я сделал? Увидел, что никто это не делает. Думаю, что я, дурак, что ли? Наверное, неправильно. Значит, это не христианство. И привык к тому, что делают все остальные. Так вот, когда мы встречаемся здесь и делаем смиренные лица и приятные улыбки, а дома всю неделю кричали, и мы поиграли вот эту игру христианства, обманули еще всех остальных вокруг, которые пришли, что-то является христианством, и все пошли домой и ждут небеса. Когда в Библии христианство – это совсем другое. Это означает иметь взаимоотношения с Богом. И вот вчера, когда я рассказывал этой девушке о Боге, я думаю, слушай, а не являюсь ли я таким же лицемером? Я говорю ей в таких розовых цветах. А потом я рассказал про проблему, которую я имею с детьми. Думаю, все равно она не знает, уйдет. Я дал, в принципе, телефон, если захочет. А потом рассказал проблемы, которые у меня были с женой на последние 2 недели. Думаю, хоть услышит правду, захочет после этого еще интересоваться христианством. Захочет, не захочет, но, по крайней мере, хоть лицемером не буду перед... И вот об этом учит нас Библия. Слушай, будь тем человеком, который я тебе призвал, откройся, кем ты был, кем ты есть, и не надо никому пудрить мозги вот этим камуфлированным христианством, потому что от этого никому еще не стало легче, это христианство никому не помогает. Людям помогает только одно – истина. Давайте сейчас мы помолимся, чтобы эта истина стала реальной, активной в нашей жизни, чтобы она действительно нас изменяла, и чтобы те, которые до сих пор игрались в христианство, наконец-то остановились, потому что слишком их много в церквях. Давайте помолимся.